Жерар Клейн. Боги войны. Глава первая. Бестия плакала, как ребенок. Нет раскаяния, что погубило 3 дюжины человек, а потому что оказалась так далеко от родной планеты. Корсан сочувствовал ей и прилагал все усилия, чтобы самому не впасть в отчаяние. В темноте он осторожно ощупывал землю, боясь пораниться о траву, судя по инструкции, острую как бритва. Почувствовав свободное от травы пространство, он очень медленно двинулся вперед. Дальше трава была мягкой, как мех. Удивленный, Корсан отдернул руку. Трава должна была быть твердой и острой. Урия была враждебной планетой, и, согласно инструкции, мягкая трава означала ловушку. Урия враждовала с землей, и между ними постоянно возникали вооруженные конфликты. Однако важнее всего был вопрос, обнаружили туземцы прибытие бестии Жоржа Корсана или нет. Бестия могла от них спрятаться, Корсан нет. В 20-й раз он обдумывал создавшееся положение. Туземцы видели, как корабль развалился в океане огня, и, вероятно, решили, что экипаж погиб. Будь джунгли Урии хотя бы в половину так опасны, как утверждала инструкция, аборигены никогда не стали бы искать их ночью. Корсан знал, он должен противостоять 3 смертельным опасностям — бестии, туземцам и фауне Урии. Подумав, он решил встать. На четвереньках далеко не уйдешь. Пока рядом с ним бестия, его жизнь в опасности. Он мог определить, в какой стороне находится бестия, но не мог оценить разделяющего их расстояние. Ночь поглощала все звуки, а может, он просто оглох от страха. Он медленно поднялся, не желая касаться травы. Над его головой спокойно светили звезды. Чужие, но совсем не враждебные, похожие на те, что он десятки раз видел с планет, рассеянных по всей галактике. Зрелище звездного неба успокаивало, но было лишено смысла. Когда-то люди на Земле придумали названия для созвездий, думая, что они неизменны, но это было всего лишь временное расположение небесных тел, видимых из определенной точки. Точки смещались, и привычный звездный узор исчезал. «Положение безнадежно», — подумал Корсан. Оружие у него было хорошее, но зарядов осталось мало. Перед самой катастрофой он успел поесть и выпить воды. Слава богу, хоть об этом пока не надо было думать. Но самое главное заключалось в том, что ему невероятно повезло. Он единственный из всего экипажа уцелел. Кроме того, он не был ни ранен, ни контужен. Плач бестии становился все громче. Это отвлекало его от невеселых мыслей, и он вновь сосредоточился на ближайшей проблеме. Если бы он стоял рядом с клеткой бестии, когда та начала атаку, то сейчас дрейфовал бы легким облачком в верхних слоях атмосферы Урии. Пока что главная проблема заключалась в том, чтобы найти с бестией общий язык. С другой стороны невидимой стенки бестия вглядывалась в него 6 из 18 глаз, расположенных на том месте, которое принято называть талией. Лишенные век глаза ритмично меняли цвет. Это был один из многих способов, с помощью которых бестия общалась с Корсаном. 6 длинных, вооруженных когтями пальцев на каждой из 6 ее ног, колотили по полу клетки, а заунывный монотонный стон раздавался из верхнего отверстия, которое Корсан не мог разглядеть. Бестия была почти в 3 раза выше его, а ее морду обрамляли многочисленные отростки, которые издалека можно было принять за гриву, но на самом деле это были крепкие, как сталь, нити антенны. Корсан всегда был уверен в том, что бестия обладает разумом. Впрочем, это же утверждала инструкция. Может быть, ее разум даже превосходил человеческий. Впрочем, вид, к которому принадлежала бестия, имел одно уязвимое место. Все его особи были индивидуалистами и не признавали того, что сделало человека могучим, общественных отношений. В инструкции говорилось, что это был не единственный случай. Даже на самой Земле, еще до начала космической эры и глобального освоения океанов, в море существовал вид, который так и не смог создать цивилизацию. Дельфины. Их вымирание было результатом такого же пренебрежения к коллективным отношениям. Однако создание общества вовсе не было гарантией выживания вида, и доказательством этому была война между Землей и Урией. Глаза, пальцы и голос бестии с другой стороны невидимой стены весьма недвусмысленно пытались донести до Корсона одну и ту же мысль. «Я уничтожу тебя при первом же удобном случае». И такой случай, наконец, представился. Он не мог поверить, что вышли из строя генераторы корабля. Вероятнее всего, уриане обнаружили Архимед и открыли огонь. На одну пикосекунду, понадобившуюся компьютеру для создания защитной сферы, понизился энергетический потенциал клетки, и вот тут-то бестия проявила небывалую активность. Используя свои возможности в манипуляции временем и пространством, она отбросила часть своего окружения далеко в космос, что и вызвало катастрофу. Все это было бесспорным доказательством того, если, конечно, доказательства вообще требовались, что бестию недаром считали самым совершенным оружием землян в войне против Урии. Ни Корсон, ни бестия не пострадали при первом взрыве, поскольку ее защищала энергетическая клетка, а его — сфера, предохранявшая от возможной атаки бестии. Архимед нырнул в атмосферу Урии, и из всего экипажа уцелели только Корсон и бестия. Корсон мгновенно сообразил, что если он хочет выжить, ему следует соединить свою сферу с клеткой бестии. Когда корабль оказался в нескольких сотнях метров над землей, бестия закричала и отреагировала на грозящую ей опасность. Потянув за собой часть окружающего ее пространства, она переместилась во времени на долю секунды. Частью этого пространства был Корсон. Другими словами, он оказался в чужом мире с чужой тварью. Излучение его энергетической сферы смягчило падение, а бестия, заботясь о собственной безопасности, сделала остальное. Корсон приземлился рядом с ней и, пользуясь темнотой, удрал. Бестии представилась прекрасная возможность продемонстрировать свои возможности. Корсон знал о некоторых из них, а о других догадывался, однако никогда не отважился бы написать в рапорте, что она практически неуязвима. Представьте себе зверя, окруженного толпой охотников, которые на мгновение замешкались. Им кажется, что зверь от них отделяет невидимый барьер. Наконец они бросаются вперед и вдруг оказываются за секунду до этого момента, а может и за две, в тех же самых позах, в каких были перед броском через невидимую границу. Они никогда не настигнут добычу, ибо та непрерывно отбрасывает их в прошлое, а когда они уже достаточно дезориентированы, добыча сама бросается в атаку. Теперь представьте, что этим зверем является бестия, обладающая разумом, по крайней мере, равным человеческому, с реакцией более быстрой, чем у электрического угря, воплощающая холодную жестокость и ненависть ко всему, что на нее не похоже. Вот это и будет портрет бестии в самых общих чертах. Она могла контролировать вокруг себя около 7 секунд локального времени, как в прошлом, так и в будущем. Могла вырвать из будущего кусочек вселенной и отбросить его на несколько секунд в прошлое, или наоборот. Могла предвидеть, что случится через несколько секунд. Поэтому она и напала так внезапно. Бестия знала, когда в дело вступит флот или наземные батареи Урии. С поразительной точностью и хладнокровием она вычислила ту пикосекунду, в которую прутья ее клетки из чистой энергии стали слабее, ударила в нужный момент и выиграла. Или проиграла. Это уж как посмотреть. Итак, бестия была предназначена для Урии. После 30 лет безуспешной войны против империи Урии солнечная держава разработала стратегию, которая должна была, наконец, уничтожить горных князей. Точнее говоря, 10 лет назад был найден союзник, стоивший державе сначала целого флота, потом нескольких тяжелых кораблей, космической базы, одной планеты, которую пришлось эвакуировать, плюс одной планетной системы, которую потребовалось изолировать. Точное число человеческих жертв считалось государственной тайной. Короче говоря, это был огромный военный эксперимент, хотя вся эффективность нового оружия еще не была изучена до конца. Цель использования — спровоцировать на одной планете империи, лучше всего на планете-столице, самую страшную из известных в истории катастроф. Предупреждение. Не нарушить официально установленного перемирия, положившего конец активному периоду войны. Способ использования — высадить бестию в определенном месте Урии и позволить ей действовать. 6 месяцами позднее бестия дала бы жизнь 18 000 себе подобных. Через год после этого столицу империи Урии охватила бы паника. Чтобы избавиться от бестии, князьям Урии пришлось бы пожертвовать своей гордостью и просить помощи у солнечной державы. Любой ценой требовалось избежать опознания Архимеда. Если князья Урии смогут доказать, что бестия была выпущена на их планету с корабля землян, державе будет трудно объяснить свою акцию Галактическому Конгрессу. В этом случае державе грозил бойкот. Бойкот означал прекращение межзвездной торговли, конфискацию торговых кораблей, кроме кораблей местного значения, уничтожение всех встреченных военных кораблей, лишение граждан всех прав. Время действия не ограничено. По всем этим причинам миссия Архимеда была самоубийственной, и в этом смысле она увенчалась полным успехом. За одним исключением — Жорж Корсон уцелел. От корабля не осталось ни кусочка, позволяющего его опознать, и князья Урии вынуждены будут признать, что бестия прибыла на планету-столицу в собственном корабле. Только земляне знали точные координаты ее родной планеты и генетические возможности вида, которому оно принадлежало. Единственный, кто знал о происхождении бестии, был Корсон. Если туземцам удастся его поймать, он станет основной уликой против землян. Самым логичным решением проблемы было самоубийство. Корсон хорошо знал это. Однако не было никакой возможности исчезнуть без следа. Заряда в пистолете хватило бы только на то, чтобы убить себя. Бестия разорвала бы его на куски, но следов осталось бы достаточно, чтобы убедить Галактический Конгресс. Ни одна пропасть этой планеты не была достаточно глубока, чтобы там не смогли найти его тело. Оставалось одно — замаскироваться и продолжать жить. В конце концов, бестия была доставлена к месту назначения.